Здравствуйте. Хорошего года. У нас сегодня урок, посвященный Йом-Кипру, некоторые аспекты Йом-Кипра. Давайте остановимся на двух-трех частях молитвы Йом-Кипра, поскольку все знают, что практически мы молимся почти целый день в Йом-Кипур, находимся в синагоге. Там в среднем, в обычном синагоге делается перерыв максимум на час. Все остальное время идет молитва. И это понятно, что такая вот нестандартная как бы молитва Йом-Кипра. И большую часть считает Шалех Цибур, а мы только участвуем как бы так вот пассивно, подпевая и так далее. Но есть определенные вещи, которые являются в общем таким, в общем и целом основными вещами. Я имею в виду сейчас в первую очередь понятие того, что мы начали молиться уже раньше, уже сейчас, и молимся то, что называется слихос, слихот, который мы молимся, начиная с нескольких дней до Рош ха-Шана, в этом году 4 дня до Рош ха-Шана мы начали молиться, и молимся до Йом-Кипра. В Йом-Кипр эти слихот очень многие входят внутрь тфилат Йом-Кипра, молитву Йом-Кипура, и основная часть слихот, это часть, которая читается только в Миньяне, это Юд-Гимл, 13 принципов милосердия Всевышнего. Йод-Гимл Медот Рахамим, которое уделяется такое особое место внутри молитвы. Не случайно, что они читаются только людьми, которые молятся в Миньяне. Без Миньяна эти молитвы не читаются вообще. И вот, несколько слов об этой молитве. Известно, что сама молитва как таковая была получена Моше Рабейну во время, когда в первый Йом-Кипур, описанный в Торе, Акодыш Брагу дал ему этот филон. После того, как евреи сделали золотого тельца, Моше Рабейну 40 дней молится Всевышнему о том, чтобы отменить наказание, которое Амисрей получил. Наказание, в общем, фактически это келья, это полное... То, что Амисраэль разбил, то, что Моше разбил скрижали совета, Амисраэль не получает Тор. Это фактически наказание, которое было дано во время, когда был сделан Эгель Заав. И понятно, что жизнь внутри этого мира без Торы, это жизнь, которая не имеет никакого смысла. Народ потерял всю свою даргу, весь уровень, на котором он находился. И вот 40 дней молитвы Моше. Еще 40 дней Моше Рабейну находится на Синае для того, чтобы получить Тору второй раз, и в Йом-Кипр он получает вторые скрижали завета. Поэтому Лемайса, на самом деле, для нас Йом Матан Тора, день дарования Торы, это не Шивот. Шивот был единственный человек, который получил Тору, это Моше Рабейну. А Мисраэль фактически получает Тору в Йом-Кипур. Когда Моше молился Всевышнему о том, чтобы Акодыш Барагу простил те грехи, которые были у народа Израиля, грех Золотого Тельца, то основным аргументом молитвы являлся аргумент того, что вспомни союз, который ты заключил с Авраамом, Ицхаком и Яковом, и прости ради заслуг наших праотцев. И Акодыш Барагу ответил ему, что несмотря, что да, я прощаю, салахтики дворейка, я прощаю по слову твоей молитвы, но ты должен знать, что наступит время, когда заслуги Авраама, Ицхака и Иакова окончатся, их будет не хватать, и в заслуги наших праотцев, если будет идти молитва, будет просьба, то прощения не будет. И для того, чтобы получилось прощение за грехи, представляете себе ситуацию, когда нету никаких заслуг. Понятно, что собственных заслуг у нас кот наплакал, но заслуги Авраама, Ицхака и Иакова и остальных наших предков, они кончились, и теперь рассчитывать совершенно не на что. И Акодыш Барух раскрывает Моше одну из тайн творения мира, управления миром, говоря ему о том, что во время, когда закончатся заслуги Авраама, Ицхака и Иакова, у вас остается единственный шанс на получение прощения. Это шанс, это 13 мер милосердия, которые были открыты Моше в это время на горе Синай. И когда были даны эти Юд-Гимл Медот Рахами, 13 медот качеств милосердия Всевышнего, то Всевышний ему пообещал Моше, что каждый раз, в каждом поколении, когда Амисраэль будет молиться ко мне, вспоминая эти 13 медот Рахами, то в этот момент я обещаю, что я прощу их грехи, и грехи, то есть их молитва не останется неотвеченной. И вот Хазаль, наш Тикнун, установили нам, что в Йом-Кипр мы говорим эти Юд-Гимал Медотрахами, я даже примерно не знаю, какое количество раз, очень много. Я еще раз повторяю, что эта молитва такого уровня, что она может быть сказана только в Миньяне, в другом месте без Миньяна эта молитва не срабатывает. Но в Миньяне она слышится и от мужчин, и от женщин. Женщины, которые молятся вместе с Миньяном, они присоединяются к этим Юд-Гимал Медотрахами, которые они произносят. Поэтому нужно немножечко попытаться сейчас понять, что именно мы хотим произнести в этих Гимал Медотрахами, и как это работает. Начнем с того, что я уже говорил перед Рош а-Шоне. Не помню, у меня было 2 урока, по-моему, или 3 перед Рош а-Шоне. Я говорил на уроке перед Рош а-Шоне о том, что я говорил о том, что первичная мысль Всевышнего была создать мир атрибутом суда. Но Всевышний увидел, что мир не может существовать, если он создал атрибутом суда. Поэтому он взял и добавил к атрибуту суда, сделал шута в компаньоном, соединил атрибут суда с атрибутом милосердия. Я напоминаю буквально в 2 словах, что это означает. И мы говорили о том, что каждый Рош а-Шона происходит суд между Исавом и Яковом. По кому из них будет дальнейшее продолжение истории мира? Потому что Исав, он продолжатель, с одной стороны, Ицкака. И он хочет, чтобы мир существовал только атрибутом суда, как это выдержал Ицкак. Но только он хочет того же самого, только с противоположным знаком. Плюс и минус меняется. Ицкак, что значит мир, который сотворен атрибутом суда? Акодыш Брау Кибаихоль, как будто бы, освобождает от себя часть, какую-то часть, которая потом возникает, часть себя делает пустой, чтобы внутри него в дальнейшем возникли все миры. И это сокрытие Всевышнего для того, чтобы создать миры. Это и есть атрибут суда. То есть для того, чтобы было какое-то место, в котором может существовать не только человек, но все миры, включая самых верхних ангелов, это место должно быть пустым, оно должно быть освобождено. Оно будет сокращено, влияние Всевышнего туда должно быть приостановлено и сокращено. Это состояние называется цимцум, это состояние называется атрибут суда. То есть атрибут суда – это то, что сокращает и разделяет, убирает связь некого создания со Всевышним. Это атрибут суда, Медад один. Мир не может существовать атрибутом суда по той причине, что, оторвавшись от Всевышнего, ничего не может существовать вообще никак. Это называется смерть. Смерть – это и есть разрыв со Всевышним. Поэтому Всевышний, видя, что мир не может существовать таким образом, несмотря на то, что мир создается и управляется атрибутом суда, соединяет этот атрибут с атрибутом верхнего милосердия. Я в тот раз сказал и сейчас повторяю, что это соединение, это означает соединение с тем состоянием света Всевышнего, который был до того, как произошло это сокращение для того, чтобы создать все миры. И этот же свет, который раскроется в грядущие времена, когда наступает понятие Аламаба, понятие грядущего мира, понятие мира награды, а не мира авойды, не мира службы. И когда этот свет входит каким-то лучом, очень маленьким, тонким, но лучом, который необходим для того, чтобы оживлять мир, тогда мир в состоянии существовать атрибутом суда, к которому прибавлено вот этот вот атрибут верхнего милосердия. И таким образом мир мог существовать до времени, пока евреи вышли из Египта, евреи пришли к горе Синай, получили Тору, и через 39 дней после этого события изготовили Эгель Заав, золотого тельца. В момент, когда такой именно этот грех, такого размера грех спускается на землю, то атрибут суда, который руководит миром, несмотря на то, что он соединен с атрибутом верхнего милосердия, этого верхнего милосердия недостаточно для того, чтобы мир мог нормально существовать. Рош а-Шоне – это день, когда мы судимся, и Акодыш Брагу решает, будет ли вот этот тонкий луч бесконечного света Всевышнего спускаться в этот мир и к каждому из нас в той пропорции, которая необходима для того, чтобы мир мог существовать без наших грехов. Но когда появляется понятие прегрешений Ам Исраэля, каждого из нас, то в этот момент этого луча начинает не хватать, как его перестало хватать в момент изготовления золотого тельца. И тогда появляется новый аспект. Аспект, когда нам надо добавить, я бы сказал, что немножко изменить структуру управления Всевышним миром. И Кодыш Барху это делает, присоединяя атрибут милосердия, высшего милосердия, о котором мы говорим, на уровне 13 составляющих, 13 принципов того, как это вливается и соединяется атрибут высшего милосердия с атрибутом суда. Для того, чтобы это немножко пояснить, понятно, что полностью пояснить я это не могу, у меня не хватает знаний, но для того, чтобы это каким-то образом пояснить, я думаю, что не только у меня, чтобы это понять на 100%, знаний не хватает ни у кого, кроме Всевышнего. Но у меня не хватает по отдельной причине. Так вот, для того, чтобы это хотя бы как-то понять, я войду немножко в Магалах, путь объяснения Рамхаля, который написан в книге «Даат Тунот». Книга, где Рамхаль составил ее в виде диалога между душой человека и его разумом, для того, чтобы человек мог понять какие-то аспекты действия Всевышнего в мире. И она посвящена определенным принципам, которые сформулировал Рамбам. Принцип «Аним и Амин, я верю полной верой», 13 принципам, которые Рамбам формулирует веры человека. Но мы коснемся только части этого. Рамхаль пишет в книге «Даат Тунот», что существует два Магалаха, два пути, которым Всевышний соединяет себя с этим миром, управляет этим миром. Первый Магалах, речь идет сейчас о Гашгаха Пратит. Давайте я начну чуть раньше. То, что я сейчас сказал, речь идет о частном управлении. Есть еще общее управление, которое я решил пропустить, но понял, что это неправильно. Общее управление Всевышним миром – это то, что для многих людей выглядит, как будто бы Акодыш Бругу вообще никак не влияет на этот мир. В философии было несколько мнений, даже было такое мнение, это одно из мнений Авойды Зойра, идолопоклонничества, что Акодыш Бругу создал этот мир и оставил его, потому что это не надлежит такому высокому, как Гашем, как сам Всевышний, с такой высотой и такой святостью, неправильно для него руководить мелкими вещами, связанными с человеком. И многие люди думали, что молиться Всевышнему о своих мелких нуждах – это просто оскорбление Творца. И Гакодыш Брагу создал специально определенные силы, что недалеко от истины, которые руководят этим миром, и каждый из них отвечает за какое-то свое направление, свое действие. И Авойда Зора возникла из-за того, что люди решили, что мы будем полагаться и молиться, и воздействовать именно на эту силу, поскольку эта сила, она решает данный аспект действий, а обращаться лично ко Всевышнему – это верхняя степень неуважения Творца. И это написано, например, в книге Иеремьяху, что когда уже после разрушения храма Иеремьяху Анави упрекал Амисраэль, что же вы делаете? Вы достигли того, что Навуходоносор по распоряжению Всевышнего разрушает первый храм. И вы продолжаете служить идолам, видя, что произошло. И тогда вот эти вот люди, которые там были, это женщины были, Нашима Рурот, такие проклятые женщины, которые ему ответили Иеремьяху, что все наоборот, виноват в этом ты. Пока мы обращались ко Всевышнему и пытались воздействовать и приносили жертвоприношения различным видам Авойды Зойры, посредником между нами и Творцом, то храм существовал, и жизнь была более или менее нормальная. Когда мы ослабли в этой работе и перестали служить Всевышнему через идолов из-за тебя, потому что ты призывал нас это не делать, после этого Акодыш Бару разрушил храм. То есть они видели, как воздействие на какие-то силы оказывает определенное влияние. И вот это целая философия, в общем, философия Авойды Зойры в том или ином виде, идола. Философия, которая говорит о том, что Всевышний не управляет миром, он создал все, что необходимо для управления миром. И это создание, мир руководится через ангелов, которые воздействуют на нас через понятие Мазалот и Кохавим, звезды и созвездия. И поэтому Авойда Зойра на иврите называется Авойда Зорники, те, кто служит идолам. Авдей Кохавим Мазалот, те, кто служит звездами и созвездия. Понятие созвездия Мазаль – это то, что Назель Мин Шамаим, то, что течет с небес. Это судьба, которая зависит от того, когда человек родился, и не зависит от его поведения. И это общая гангага Всевышнего мира. На самом деле они в какой-то степени правы. Только они не правы в главном, что Кодешбрюхе не оставил управление этим миром звездным созвездием и ангелом. Он руководит этим миром через те законы природы, включая воздействие через звезды и созвездия, которые тоже подчиняются законам природы. И Кодешбрюхе воздействует на все, что происходит в этом мире, через определенную систему сил, которые называются законами природы. Кроме этого, это анагахлалит, это общее управление миром. Кроме этого, есть анага, которая называется ашгаха пратит, частное управление миром, которое делится на два вида, два направления. Первое, стандартное направление, Рамхаль его называет анагат мишпат, управление через суд. Что это значит? Человек сделал какое-то позитивное действие, мицву, он становится в те условия, это не награда за мицву, награда будет потом, в дальнейшем. Но он получает какое-то воздействие от Всевышнего, соответствующее тому, чему соответствует эта мицва. Человек сделал какую-то авейру, он получает соответственное управление Творца, которое соответствует этой авейре. И при жизни, и после смерти. Но после смерти это уже становится наградой и наказанием. Здесь это тоже может быть наградой и наказанием, но главное это здесь именно ангага, управление, которое связано с тем, что постоянно Всевышний следит за поведением каждого человека и всего Амисраэль целиком, и в зависимости от этого идет воздействие Всевышнего на этот мир. И мы уже много раз говорили, что воздействия разные во время, когда храм есть, во время, когда его нет, во время изгнания и так далее. Идет воздействие не только на Амисраэль, идет воздействие на все народы мира, поскольку мы находимся среди них, то это воздействие очень смешано. И все это воздействие, которое называется воздействие ганагат мишпат. Ганага, которая называется мишпатом, судом. Первая ганага, это была ганага, которая связана была с законами природы, которые вообще ни от чего не зависят. Просто F равно MG и больше ничего. Но сегодня появляется какая-то новая ганага, о которой мы говорим. Ганага, которая связана с гашгахой пратит, частным влиянием Всевышнего, в зависимости от нашего поведения. И Рамхаль ее называет ганагат мишпат. Есть еще один вид ганаги, который называется у Рамхаля ганагат ихут. Это вид управления миром, который связан с тем, что Акодыш Брагу, создавая этот мир, поставил для этого мира определенную цель. И вне зависимости от того, что произойдет, этот мир придет к этой цели, потому что Акодыш Брагу ненавязчиво ведет в этом направлении. Иногда навязчиво, иногда совсем ненавязчиво, но ведет именно в этом направлении. И вот эти две ганаги, которые называются ганагат мишпат и ганагат ихут, ганага связана с единством, с проявлением единства Всевышнего, которое является целью творения этого мира, чтобы в нем проявился единый Гашем, то эта цель будет выполнена независимо ни от чего. И Акодыш Брух ведет и управляет всем миром для того, чтобы привести мир к этой конечной цели раскрытия единства Всевышнего. В разные этапы времени происходит, в зависимости от того, что происходит, происходит совершенно по-разному, работает сочетание этих двух ганагот. Соединений. Бывают времена, когда ганагат ихот вообще никак не чувствуется, и мы идем по ганагат мишпат, по закону суда, и все двигается именно потому, как сделал, получил, сделал что-то, получил что-то и так далее. Причем не только с одним человеком, это может иногда это можно видеть во всем мире. Бывают ситуации, когда происходит такая вещь, когда если работать сейчас по ганагат мишпат, то в общем, весь мир может быть разрушен, ничего не останется, в том числе Амисраэль. Даже не всегда по причине, что Амисраэль плохо себя ведет, как это может показаться. Иногда при идеальном поведении Амисраэля это тоже может случиться. Я привожу пример. Когда евреи вышли из Египта и дошли до моря, сзади египтяне, со стороны там лес, болото, спереди море, двигаться некуда. И ангелы стали спрашивать Всевышнего. Чем отличаются эти от этих? Чем отличаются египтяне от Амисраэля? Почему одних ты спасаешь, а другие сейчас будут тонуть в море? Ведь эти служили Авойде Зоре, и эти служили Авойде Зоре. Есть разные ответы в разных Мидрашим на этот вопрос. Мидраш на Аллах в Зохаре дает ответ на этот вопрос, что в этот момент Моше Рабейну стал молиться Всевышнему. И Всевышнему сказал: замолчи, нету смысла в твоей молитве. У вас нет никаких заслуг для того, чтобы море расступилось, и вы могли спастись от египтян. Ни малейших заслуг. Но море расступится, и вы будете спасены. это боатика-талья. Это связано с самым высшим, из того, о чем мы как-то можем говорить, с самым высшим проявлением Творца, его способом управления миром, способом, который связан с тем, что изначально, с самого начала, мир был создан таким образом, что Израиль должен привести Тору, принести в мир Тору. Эта Тора должна изменить весь мир, и этот мир через Тору должен прийти к состоянию Алам-Аба. И произойти это может только через рассечение моря, потому что вы должны спастись от египтян. Поэтому у вас нет ни малейшей заслуги для того, чтобы море расступилось. И обычный суд, который называется Магалах, путь награды и наказания, Скарл Иванович, здесь сработать не может. Поэтому молитва бессмысленна, все бессмысленно. Идите в море, море расступится. Баатика талия. Это зависит не от такого уровня проявления Всевышнего, где ваша молитва не может его достигнуть. Поэтому даже молитва начинает терять любой смысл. И Аризаль пишет, фактически это сказано в Зогар, Аризаль просто все предосмеются. Аризаль просто более подробно объясняет, как это произошло. И Гагро в комментарии на Сифре Досниуса это пишет, что в этот момент произошло раскрытие 13 мер милосердия Всевышнего. Они еще не были даны Моше Рабейну на Синай. Каболе у них есть другое название, не 13 мер милосердия, а 13 исправлений бороды. Но суть одна и та же. Просто Аризаль это объясняет достаточно подробно, как это работает. И вот в этот момент произошло раскрытие вот этого вот уровня, Ангагат и Худ, который в терминах Рамхаля, управление миром через проявление единства Всевышнего, для того, чтобы прийти к этому проявлению на все 100%, то в этот момент произошло вот это вот действие, и в этот момент практически была аннулирована другая Ангага, Ангага управления, которое называется Ангагат Мишпат, управление на уровне суда. Поэтому раскрытие Всевышнего, именно атрибута стопроцентного милосердия, атрибута Ихуда Всевышнего, в этот момент было на самом высоком уровне, который возможен. Об этом сказано, что последняя служанка в это время в Израиле видела больше, чем потом было показано пророку Ихескию. Было как бы разрезаны небеса, не только море, но и небеса, и они увидели колесницу Всевышнего, то есть они поняли, увидели Бахазон, я не знаю, видение, то, что потом Всевышний показывает Ихескелю в Бавеле, они увидели всю систему, по которой как Всевышний управляет мир, им было раскрыто, как конечной целью мы идем независимо от того, что мы натворили и что происходит. Вопрос, как это может быть? Сейчас мы об этом будем разговаривать. Так вот, эта Ангагат Ихуд, она присоединяется и переплетается с Ангагат Мишпат очень тесно. Иногда так, что это переплетение, его добавляется очень немного. Иногда так, что он становится практически стопроцентным управлением Всевышнего мира. И Акодыш Брюс сказал, что в наших с вами руках, сказал это Моше Рабейну, но тем не менее в наших с вами руках, присоединить эту Ангага Ихуда к Ангагат Скар Вонош, к награде и наказанию, которые происходят обычно на Ангагат Всевышнего, поскольку благодаря этому мы исправляем миры. И вот это вот 13 принципов милосердия, которые Моше Рабейну получил на Синае в Йом-Кипр, у нас есть мицва отдельная, иньян целый, что мы говорили это в Йом-Кипр много раз. Теперь немножечко попытаемся понять, как это действует. Я сказал, что мы соединяемся в этот момент, а Кодеш Бругу соединяет две ганаги, награду и наказание, он соединяет с тем, что находится как бы выше этого, с конечной целью раскрытия единства Всевышнего в этом мире. В тот момент, когда евреи сделали золотого тельца, в этот момент Акодыш Барвуд сказал Моше, что добавление того количества и качества меры милосердия, которое добавляется в Рош ха-Шана во время суда, когда мы превращаем Рош ха-Шана в дин с рахамим, дин, в котором присутствует милосердие, суд, объединенный с милосердием. То, что Яков вводит в этот мир, Мидат Рахам и Мидат Эмет, когда мир существует, он не может существовать без мира суда, поскольку это отделение от Всевышнего, и после этого отделения внутрь мира входит луч Творца для того, чтобы его оживить, поскольку отделение – это смерть. Поэтому он оживляет этот мир. Но это количество и качество количество оживления, которое он дает, его достаточно в тот момент, когда мы не делаем аверот. В тот момент, когда мы делаем аверот, этот мера милосердия его становится мало. И Акодыш Баругу пообещал Моше Рабейну, что мы сможем изменить эту ситуацию и привести меру милосердия совершенно в другом количестве и качестве, благодаря Йодгимал Медот Рахами, 13 мер милосердия, которые происходят. Еще раз, эти 13 мер милосердия – это соединение, вход внутрь Медат Мишпат, Медат Мишпат, управление миром через суд, в него входит, соединяется с ним управление мира, которое исходит из Ганагат Ихуд, из управления посредством, целью и посредством, которое является единство Творца. Это намного более высокий уровень воздействия, который существует. В общем, фактически самый высокий из того, о чем мы можем разговаривать. У него есть определенные термины, Атика Кадиша, Орахан, Пинкетер, неважно сейчас, что это. Но вот это вот управление, которое идет из такой высокой сферы, настолько высокой, что здесь есть отличие от нормального управления через карбон. В чем состоит это отличие? Человек, который в этом мире делает авейру, преступление, это преступление оставляет след не только внутри нижнего мира, но и внутри верхних миров, самых святых, которые можно себе представить, почти самых святых, которые можно себе представить. Потому что авейра, которую делает человек, достигает определенного влияния, исходящего из мира Ацилус, и определенный сферот, который влияет из мира Ацилус, не сам Ацилус, но то, что влияние, которое из него льется, это влияние может быть подмочено, подпорчено благодаря теме аверот, которые сделали люди в нижнем мире. Но есть определенный уровень, до которого наши аверот дойти не могут. На самом деле этот уровень и определяет возможность чувы, раскаяния. Потому что само понятие чува – это одно из таких наиболее сложных понятий, которые есть. Мы совсем недавно читали по одному из мнений. Мы читали про него совсем недавно в Торе, в Паршат Ницавим. Мицва, которую я даю вам сегодня, не за горами она и не со стороны реки, чтобы я сказал, кто пойдет с другой стороны руки, чтобы принести мне ее. Но близко она к тебе в сердце твоем для того, чтобы сделать ее. Рамбан пишет, что это мицва чува. Мицва раскаяния, которое мы делаем. Раш пишет, что это вся Тора. Рамбан пишет, что это мицва раскаяния, о которой мы сейчас говорим. Как работает эта мицва раскаяния? Кушья как бы на поверхности. Трудность, которая здесь есть, она видна всем. Человек сделал какое-то действие. Как можно аннулировать это действие, чтобы оно не оставило результата во мне и во всем мире? Потому что на первый взгляд это невозможно. Человек, который убил, он сделал чего? Он раскаялся. Но трупик не ожил. Трупик остался трупиком. Он продолжает лежать там, где был. Мы же говорим, что человек, который раскаивается, результаты его авейры, они стираются, их больше нет. Как такое может произойти? Я сейчас вспомнил такой анекдот. Вероятно, каждый раз, когда я на эту тему разговариваю, вспоминаю этот анекдот. О том, как муж и жена поженились, молодожены, все там. Прошло несколько дней, жена звонит своей маме. И говорит, ты знаешь, мы так поссорились, просто кошмар. Он оказался такая сволочь, то все пятое, десятое, но мама начинает успокаивать, говорит, смотри, во всех семьях это бывает, люди ссорятся, не надо так переживать, надо просто найти правильный подход, как решить эту проблему. Дочь говорит, мама, я все понимаю. Я спрашиваю, куда тело девать? Когда происходит массе, когда уже вещь, которую невозможно вернуть, после того, как кто-то убит, человек превращается в труп, то понять, что можно это исправить каким-то образом, шва, которая исправляет, это вещь, которая безумно трудно понять, как это работает. Общее направление, что это связано с тем, что человеческая душа, она делится на несколько слоев, несколько уровней. Есть определенный уровень, который называется нешама, до которого греха человека, грех Всевышнего не доходит. Он делает гам изъян внутри нефиша и внутри руха. Внутри двух нижних частей души происходит изъян от той авейры, которую сделал человек. Но на самом верху этого изъяна нет. Поэтому, когда человек делает шуву, Акодыш Барагу, тот свет, который остается в той части души, которая не затронута авейрой, преступлением, Акодыш Барагу делает так, что этот свет спускается на более низкий уровень души, который называется рух, от руха спускается на еще более низкий, который называется нефиш. И таким образом этот свет Творца, которым не вошел понятие в гамизьян, этот свет Творца оживляет то, что фактически уже умерло и было отрезано. И поэтому оживляет рух и нефиш человека, и это сила чувы, которая приводит человека к состоянию жизни такой же, как было до этого. Понятно, что труп не оживет, но человек, изъян, который произошел от этого действия, этот изъян исправляется Творцом, когда человек Хазар Бутшува делает вот этот вот весь Магалах Чувы, который существует, который уверен, что вы учили, поэтому не буду сейчас повторять. Ну, скажем, повторю три вещи. Это то, что человек расстроен по поводу того, что он совершил, принимает на будущее, что он больше этого не делает, и оставляет этот грех сейчас. И последнее, говорит, ведуй, я сделал то-то и то-то, между собой, не говоря это вслух, что все слышали, говоря это только Всевышнему и себе, называя это устами. Вот эти три вещи, четыре вещи, они завершают процесс швы, и после этого человек получает вот этот вот эффект, который я только что сказал, что соединяется его верхняя часть души, которая не затронута этим грехом, она дает свой свет, свет Всевышнему, в более низкие разделы человеческой души, и эти разделы освещаются светом и поднимаются на старый уровень, мы поднимаем это сверху вниз, и это понятие тшувы, которое существует. Теперь, когда мы говорим не про человеческую душу, а про миры внутри Всевышнего, которые находятся на невероятно высокой высоте, то там тоже есть определенные места, определенный уровень, до которого не доходит наш грех. Поэтому грех, который сделал человек внизу, не может испортить верхние миры, совсем верхние миры. Он не может испортить те миры, которые соответствуют месту, где обитает душа под названием Нешама. До этого места грех не может достигнуть. Поэтому Акодыш Прагу просто соединяет эту высочайшую сферу и раскрывает ее свет внутри мира и делает так, что именно эта сфера убирает все аверот, которые мы сделали, и соединиться с этими сферот, на самом деле это не одна сфера, я говорю про бину, которая нижняя, но кроме этого есть хохма, есть кетер, когда мы достигаем контакта с самыми высокими сферот Всевышнего, он раскрывает свой свет и спускает вниз на нас, то поскольку так высоко ни одна из наших аверот не доходит, то поэтому Акодыш Брагу делает так, что, несмотря на то, что Ангагат Мишпат должна, по идее, за эту аверу наказать, убрать из мира и так далее, происходит не только уничтожение не происходит из мира, но одновременно с этим, просто поскольку на самом деле до самого высокого места наша аверо не дошла, то когда свет из этого места спускается вниз и растворяет внутри себя более низкий уровень света, то оказывается, что самый высокий свет, он абсолютно чист, как был раньше, и поэтому результаты аверы полностью смываются и убираются, и отстирываются, и от них не остается следа. Все это, вот это соединение с этим самым высоким уровнем, Ганагат и Худ, который соответствует определенному уровню света, я могу назвать его название, Орхапин, но вот когда это соединение, которое происходит, это соединение вызывает Амисраэль, когда они в Миньяне молятся Юдгимом Медотрахом, молятся 13 мер милосердия Всевышнего. Здесь есть одна достаточно серьезная трудность. Поскольку фактически, вы, наверное, уже заметили, что то, что я говорю, означает, что поскольку есть такие высокие уровни внутри Творца, до которых не доходит наша авейра, то Акодыш Брагу ведет управление миром через Ганагат и Худ, делая вид, не обращая внимания, уступая, сделав так, как не реагируя на те авейрот, которые были сделаны. На иврите, проще сказать, он миватер, он не обращает внимания, он пропускает мимо те преступления, которые были сделаны людьми. И это очень хорошо и красиво звучит, но здесь есть определенная трудность. Трудность состоит в том, что я вам часто приводил гемору, во всяком случае, пару раз приводил, который говорит, что тот, кто говорит, что Акодыш Брагу ватран, миватрима, то мин алам. Тот, который говорит, что Всевышний миватер пропускает мимо, не обращает внимания, уступает, то на него не обращают внимания из этого мира. Акодыш Брагу на него не обращает внимания. То есть у нас есть гемора бифурешет, прямая гемора, которая на первый взгляд говорит против того, что я сейчас сказал, что Акодыш Бару никогда ничего не Меватер. Никогда ничего. Это я добавил, что Акодыш Бару не называется Ватраном, он не уступает. И как же тогда нам отнестись к тому, что все Юдгимал Медот Рахамим, которые объясняют все комментаторы в один голос, говорят о том, что Акодыш Бару, благодаря тому, что входят эти 13 мер милосердия и начинают через них Всевышнего проявлять миром, он перестает обращать внимание на те аверот, которые сделаны были людьми, в связи с тем, что сейчас вступает в силу настолько высокая гангага, настолько высокая область управления Творцом, в которой не вошел ни один грех, и там этого греха просто нет. А то, что есть на более низком уровне, он существует. На это Акодыш Брагу закрывает глаза, не обращает внимания, потому что он соединяет Ханагат Мишпат, систему управления через суд, систему управления через абсолютный Якут, и поэтому Аверот уходят, их просто нет, Всевышний на них Меватер. И здесь есть определенная кушья, трудность из Гемора, которая говорит, что Акодыш Брагу ло Меватер, он не отдали, нету такого, чтобы он пропускал мимо. Ответ на этот вопрос очень простой. Гемора говорит о ситуации стандартной, что обычно Акодыш Барух за каждый грех и за каждый, наоборот, не грех, а, как сказать, мицву, он реагирует в Магалах Скар Ваонеш, награды и наказания. Но бывают ситуации, когда, в том числе мы с вами, в состоянии включить новую систему Анагамиром, Акодыш Брагу дал нам этот выключатель, сказал, что когда мы говорим 13 мер милосердия в Миньяне, то сам Акодыш Брагу одевает талос и как шалиах цибур, как ведущий Миньян, говорит вместе с нами все 13 мер милосердия Творца. И понятно, что его молитва слышится им самим лучше, чем наша молитва, но он присоединяется к нашей молитве. И в этот момент в мир вступает ситуация под названием Витур, названием, которое означает пропустить мимо, не обратить внимания, уступить. И вот это вот соединение с Ганагой и Худ, это приводит к тому, что Акодыш Барагу пропускает мимо наши грехи. Для этого нужно 13 ступеней, чтобы это произошло. Эти 13 ступеней соответствуют Иакову и 12 коленам, которые Иаков родил. Вместе с первыми двумя словами, с которых начинается Юдгимал Медот Рахамим, «Гашем, Гашем», дважды четырехбуквенное имя Всевышнего, это соединяет нас с Авраамом и Ицхаком. Авраам Гашем до греха, Ицхак Гашем после греха. Соединив вместе наших працев с 12 коленами, их схуты, их заслуги, их раскрытие этого мира, мы получаем 13 мер милосердия, которые раскрываются в Йом-Кипур, и благодаря этому раскрытию Йом-Кипур прощает нам эти аверот. В принципе, есть мнение в трактате Швуэс, что Хакодыш Барагу в Йом-Кипур прощает аверот даже без того, чтобы человек сделал шву. Не все аверот, но такие стандартные, не очень строгие хамурот, не хамурот, обычный аверот, есть мнение, что Всевышний прощает даже без швы, Йом-Кипур убирает эти аверот. Другое мнение Рабонан, это Махлок Станаем, другое мнение Рабона, что нет, Йом-Кипур не убирает аверот без шувы. Есть несколько трудностей в ту или в другую сторону, какие-то объяснения. Очень трудно сказать, как мы паским лагалоха, что мы считаем галоха ламайса. Рамбам пишет, что Йом-Кипур не прощает аверот без шувы. Но Рамбам говорит о времени, когда нету Бейдамикдаша. Поэтому некоторые его комментаторы, Лаха Мишна, объясняют, что во время, когда Бейдамикдаш существовал, существовали жертвоприношения Йом-Кипура, то Йом-Кипур вместе с жертвоприношениями, я имею в виду двух козлов, которые козел отпущения, в основном, которого сбрасывали Маладумим со скалы, то в этот момент Акодыш Барагу прощал аверот народа Израиля даже без их тшувы. Но сегодня без тшувы нету храма, нету жертвоприношений, как бы Лакула Алма, по всем мнениям, Йом-Кипур не убирает наш аверот. Но вместе с шувой убирает. И для того, чтобы эта уборка произошла наиболее лучшим способом, чтобы эти аверот полностью ушли, нам нужно молиться, ну, понятно, что шува это самое главное, это мы пропускаем, но кроме шувы нам нужно обратиться ко Всевышнему и включить в действие его 13 мер милосердия для того, чтобы произошел витур, и Акодыш Барагу пропустил, прошел мимо наших аверот, не отреагировав на те авирот, которые сделаны, из-за того, что до самого верха эти авирот не дошли, и Энгагат Ихуд, которая вступает в это время в силу, то он посылает 13 способов укомпаньониться, соединиться с мерой суда для того, чтобы ликвидировать наш авирот, и чтобы управление миром шло без учета этих авирот. Это действительно достаточно потрясающая вещь, и, тем не менее, она работает. По Медеру, Жашону и Емкипуру мы молимся, как внуши страх перед тобой, но ведь сказано, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. Зачем просить у Творца то, о чем как бы не в его руках? Хороший вопрос к месту. Это не только в Медеру Жашону. Эта молитва встречается много раз. Самый простой ответ на этот вопрос заключается в том, что мы просим Хашема не о том, чтобы он устрашил и навел страх на народы или на нас с вами. Мы просим Всевышнего о сиюте дешмая, о помощи с небес, чтобы этот страх до определенного уровня раскрылся, потому что человек, который хочет это увидеть, он увидит это. Но для этого нужно раскрытие Всевышнего, которое приведет к этому страху. Сиюта дешмая фактически. Помощь с небес. Как это работает? Слово «ират шамаем» – страх перед небесами. Происходит слово «ира» – это слово «роэ» – видеть. Когда человек видит и ощущает Творца, то он неминуемо наполняется страхом перед Всевышним. Проблема в том, что Акодыш Бругу настолько скрыл свое лицо, что это становится абсолютно невидным. Ту молитву, которую вы упоминаете сейчас, там сказано не про страх для Амисраэля, чтобы Всевышний его дал, а страх народа мира перед Всевышним, чтобы раскрылся. Это то, о чем говорится, что в прошествии времен, во время начала, после прихода Машеха, будет такое гилу, такое раскрытие Всевышнего, что многие представители народа мира бросятся, чтобы сделать гиюр, стать евреями для того, чтобы служить Гошему. И на этом этапе они будут приняты, и они войдут в Алам-Аба, получат свой Алам-Аба, потому что через раскрытие Всевышнего они увидят и поймут, и испугаются. Те же, которые в этот момент, увидев все то же самое, будут продолжать упрямиться и будут восставать против Акодыш Баруху, а у них все закончится значительно хуже, они будут просто уничтожены из этого и грядущего мира, их просто не станет как факт. Мы видим, что здесь речь идет о том, что одно и то же событие, одно и то же влияние Всевышнего будут вызывать два действия. Одно действие – это рождение страха, другое действие – это восстание против того, для кого у первого, от кого у первого родился этот страх. Я думаю, что вы неоднократно сами могли наблюдать какие-то вещи. Я приведу какой-нибудь один пример, вы сами придумаете значительно больше примеров, которые были. Когда один и тот же поступок, произошедший с двумя людьми, в одно и то же время одновременно какая-то вещь, какой-то урок, какой-то еще что-то, у одного человека вызвало желание бояться Всевышнего и соблюдать мицвот, и он к этому пришел, второго же оттолкнуло от соблюдения мицвот, или, по крайней мере, никак не отреагировал этот человек. Я таких историй знаю несколько в начале своей тшувы, когда, да и потом тоже, когда я видел людей, которые от одного и того же поступка, реакция была на 100% разная. Один бросался, он говорил, что это рука Всевышнего, это не просто так, и бросался в исполнение мицвот. Другой не реагировал никак или реагировал ровно наоборот. Поэтому, когда мы просим, чтобы внуши страх, мы просим, чтобы Акодыш Брагу сделал то действие, которое может у человека, который это ищет и пытается, вызвать страх перед небесами. Я думаю, что я более или менее ответил на вопрос. Я закончу примером только. Пример, который состоял в том, что один, ну, я его тоже знал, дедушка в основном моего друга, дедушка и бабушка. Перед Второй мировой войны бабушка была очень верующая, а дедушка так очень слабенько соблюдал мицвот. После того, как прошли ужасы Второй мировой войны, вся катастрофа и так далее, бабушка заявила, что не может Акодыш Баруху такое делать, и перестала соблюдать все и вся. Дедушка же очень усилился в соблюдении мицвот. Там у них погиб кто-то, еще что-то, не один человек, много погибло. И результат был ровно наоборот для каждого человека. несмотря на то, что это одна семья, и, ну, вот ровно на 100% наоборот. То, что сваливается на нас в эти 10 дней, это вошел в действие приговора разрешено или еще прошлое действует? Как вы догадываетесь, я не могу ответить на этот вопрос, может быть, и то, и другое. И понятно, что приговор прошлого разрешено сочетается с приговором этого разрешено, но при этом у нас эти 10 дней до Йом-Кипра, включая концы, на самом деле до Шиана Раба, до Симхатора, у нас есть возможность очень сильно повлиять на приговор Всевышнего. Я двигаюсь дальше. Итак, мы остановились на том, что 13 мер милосердия – это способ соединиться с Витуром, с возможностью такой, что Всевышний перестанет обращать внимание на наши мицвот. Работают некоторые из них, работает только Аверот. Работает это некоторые из них, например, 13-й. Работает только для тех, кто хазар бетшува, который сделал тшуву, некоторые включаются даже без тшувы. Поэтому, когда мы говорим эти 13 мер милосердия, наша основная кавана должна быть в том, чтобы включить ганагат и худ, которая должна привести мир к конечной цели, независимо от малейших действий с нашей стороны. И таким образом, не совсем независимо, вот это то действие, которое мы должны сделать, чтобы нажать этот выключатель, и таким образом привести к тому, что, несмотря на то, что с точки зрения награды и наказания все не так хорошо, как хотелось бы, но с точки зрения анагат и худ все равно все должно прийти к хорошему результату, и это то, что делает возможность как рассечь море, так и возможность нам в наше время получить совершенно иной приговор суда. Это суть Йом-Кипра, раскрытие вот этого вот атрибута анагат и худ, который входит в мир, раскрытие на таком уровне, что тшува начинает срабатывать, и Гакодеш Брагу с учетом конечной цели творения, а это и есть атрибут рахамим, я неоднократно говорил, что слово рахамим, милосердие, произносит слово рехем, матка. А слово рехем, прочитанное слева направо, мемхет рейш, это слово махар. Махар – это то, что происходит завтра, ради завтрашнего дня. То, что делается благодаря понятию завтра. Завтра – это конечная цель творения мира, и ради этого завтра Всевышний меняет очень-очень много. Что с неевреями, которые соблюдают Шева Мицвот Бней Ноах? Я не думаю, что к ним имеет отношение Йом-Кипур, поскольку у них нет очень многих мицвот, которые связаны с Йом-Кипуром. Авейра – уход от мицвы, заповеди или проступок. Авейра – это преступление. Это может быть битуль мицва асе, когда человек должен был сделать какую-то заповедь, делай, и не сделал его. Этой заповеди. Может быть, преступление. Человек не имел права что-нибудь сделать и сделал это действие. Например, ел запрещенную еду. И то, и другое называется словом авейра, от слова лавор – приступить желание Творца. Мицва – это ровно наоборот. Сделать то, что было приказано Всевышним. Как правильно исполнять мицвот из-за страха перед Гошемом или из-за любви к Гошемам? И то, и другое. Человек должен исполнять мицвот по двум причинам. Он должен бояться наказания за то, что он не сделал мицву, и за то, что он сделал авейру, что такое авейра, я только что объяснял. И также он должен это сделать из-за того, что он хочет соединиться с Творцом, и из-за любви. Любовь – это и есть соединение. Любовь – это объединение в единое целое. Поскольку Акудаш Бургу раскрыл нас, что если мы не делаем авейрот и делаем мицвот, мы соединяемся со Всевышним. Верх этого соединения – это награда Аламаба. Но сейчас тоже есть какие-то аспекты этого соединения. То поскольку человек хочет соединиться со Всевышним, объединиться с ним, то из-за этой любви к Творцу и желанием стать единым целым, он рвется к исполнению мицвот. Есть второй уровень страха перед Всевышним. Это трепет перед пониманием его величия. Когда человеку просто стыдно сделать что-то из того, что не хочет Акодыш Брагу, и пропустить что-то, что он хотел бы сделать. И он боится, что он утратит ту связь со Всевышним, которая есть сейчас, а даже не задумываясь при этом о наказании, которое он может получить. Это второй уровень страха перед Всевышним, который намного выше первого. Лымайса у нас должно быть в исполнении мицвот и первое, и второе, и третье. Мы должны трепетать и бояться, что мы что-то сделаем неправильно, мы должны бояться наказания, и мы должны бояться любить Всевышнего и мечтать, и стремиться к тому, чтобы с ним соединиться, прилепиться к нему. Это все является некими вещами, которые должны привести к нас к исправлению мицвот. Я возвращаюсь к тому, что, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, я с удовольствием. Но пока я возвращаюсь к тому, что я только что сказал. Понятие Йом-Кипура – это день, который такой очень нестандартный день. У нас есть состояние до творения мира, состояние мира после творения и состояние мира после того, как творение придет в заключительную стадию Алам-Аба. Эти три состояния, первое и третье, мы не очень знаем, что это такое. Как выглядел мир до творения, нам нельзя даже думать. Как будет выглядеть мир после творения, может быть, и можно думать, но бессмысленно. Что не после творения, а после того, как он придет в состояние грядущего мира. Что же касается этого мира, то мы должны это и думать, и наблюдать, и понимать, как в нем жить. Но, понимая это, мы должны понимать, что цель существования этого мира – это пройти коридор для того, чтобы войти в зал. Йом-Кипур – это день, который вынесен за скобки понятия времени, в котором мы сейчас живем. Я не знаю, как выглядело время, которое было до творения мира, оно какое-то было, но я не знаю, как оно выглядело. С нашей точки зрения, это не время. И мы понятия не имеем, как выглядит время, которое будет после достижения Алам-Аба грядущего мира. Это будет время, которое сегодня находится все в будущем времени. Невозможно рассуждать на эту тему. День, который целиком называется завтра, он всегда будет завтра. И завтра он тоже будет завтра. Так вот, время, которое там, это совсем не такое время, которое здесь, и это время, которое не отвечает за динамику вещей, которые происходят. Время, которое здесь, в каждый момент времени что-то происходит, и это динамика, какой-то путь, человек двигается во времени, и пространство с временем несколько связано, поскольку невозможно в одну и ту же единицу времени находиться в разных местах пространства. Но у нас есть один день, который находится, он вышел за понятие времени. Гематрия слова «сотан», «сотан» – это тот, кто отвечает за свободу выбора внутри этого мира. Гематрия слова «хасотан» – это 354. Год состоит из 354 дней, в которых сотан выходит на работу и работает. И 355-й день, последний, 365-й день, извините, это день, когда мир сотан не работает, у него отгул. Он находится в отпуске, он не выходит на работу, он не мисатен. Это время, когда... Время, которое не время. Я сейчас приведу вам Раби Иуда Анаси, который пишет, что в Торе написано: был вечер, был утро, день один, потом был вечер, был утро, день второй, третий, четвертый и так далее. Все, кроме день один, все остальные числительные стоят как порядковые числительные, а не как количественные. Йом Эхад, сказано в количественном числительном, день один, объясняет Раби Иуда Анаси, он считает количество слов от слова Берешит до Йом Эхад, умножает их на 7, поскольку есть 7 дней недели, 7 дней творения, получается 354, 364, я все время ошибаюсь, 364 дня, а год состоит из 364 дня плюс Йом Эхад, плюс один день. Это день Йом-Кипура, который находится вне понятия времени. Он находится частично, как бы, в понятии завтрашнего дня, в понятии Алам-Аба. И это соединительная планка, которая соединяет между Алам-Азе и Алам-Аба. Время, которое не является временем. Там время течет по совершенно иным законам. Время, соединяющее нас с Алам-Аба. То есть взяли кусочек понятия времени Алам-Аба и поместили его в Алам-Азе. Поместили его внутрь мира. Мы этого не ощущаем. Мы в Йом-Кипур живем по обычным законам времени, смотрим каждые несколько минут на часы, когда уже можно будет покушать и так далее. Но Лемайса, этот день, влияние которого, влияние Всевышнего, которое идет в этот день, оно настолько другое, чем влияние в остальные дни, что это можно сопоставить и назвать так, что в этот день раскрывается влияние Анага де Икут, Анага, которая называется «Единство Всевышнего». Она является основным в этот день, настолько основным, что Ангагас Карбоныш, награда и наказание, практически не работает. И Акодыш Баругу раскрыл Моше Рабейну в этот же день, что если мы говорим Йод Гимал Медот Рахамин, то мы соединяемся с этой Гангагой, и тогда с этим управлением, и тогда весь мир начинает двигаться по законам единства Всевышнего, а не по законам наших авирот, которые мы делали. Меня спрашивают, почему в Йом-Кипр читают много раз молитву Алейну Лашабеах. Во-первых, читают не очень много раз, во-первых, но читают несколько раз. В молитве Алейну Лашабеах она читается в Муцефе. Я думаю, что это имеется в виду. Когда в Муцефе читается Алейну Лашабеах внутри Шмонаэсра, внутри молитвы Шмонаэсра, то в это время мы убираем суть этой молитвы. Это Лишабеах, восхвалять Всевышнего, и убирать Авойду Зойру из этого мира. Поскольку само понятие Бхиры, само понятие свободы выбора дает возможность существования Авойду Зойру и сокрытие единства Творца в этом мире, а в Йом-Кипр раскрывается заповедь, даже не заповедь, а ангага, именно управление Всевышнего через атрибуты единства, то поэтому в этот момент молитва Алейну Лашабеах, она наиболее так как бы имеет значение, потому что она раскрывается, то, что в ней сказано, убирание Авойды Зойры, раскрытие единства. Зачем говорить виду 10 раз, то ли с первого раза не прощает, то ли я только с 10 раза искренне. Смотрите, это не такой простой вопрос. Давид Амелах в псалмах пишет: «Хататили фанай тамид, мой грех передо мной находится постоянно». А что Всевышний, Давид Амелах уже сделал тшуву и сказал виду минимум 10 раз в Йом-Кипр. Хотя бы один точно. Разве Акодыш Баруху не прощает с первого раза? Дело в том, что тшува, а виду связан с тшувой. Тшува, она работает таким образом, что она включает в себя раскаяние и стыд за приведенную авейру. И этот стыд должен человеке настолько загореться, стать настолько сильным, чтобы он мог заменить наказание гейнома, которое человек должен получить за эту авейру. Для этого человеку постыдиться один раз в течение полутора секунд, когда он говорит, я сделал то-то и то-то, явно недостаточно. Хватает ли 10 раз, это отдельный разговор. Совершенно не очевидно. Но 10 видов, о которых мы говорим в Йом-Кипур, связаны с 10 сферот Всевышнего. И 10 как бы различных поступлений, различных, ну, различных воздействий, которые мы делаем, оказывается значительно более высокого уровня. Шаббас тоже назван Алам Аба. В чем разница? В Шаббас мы отдыхаем от всех работ, которые мы делаем, созидательных работ, которые мы делаем, мы отдыхаем от этих работ. Йом-Кипр добавляет к Шаббату тем, что то, что кроме этих работ, в Йом-Кипр мы отдыхаем и от еды, питья, супружеской близости, от других материальных вещей, которые есть в этом мире. Мы отдыхаем от всего этого мира. Поэтому Йом-Кипр – большая ступень в Алам Аба, чем Шаббат, но в Шаббас, безусловно, это серьезная ступень перехода в Алам Аба. Почему грехи перед Йом-Кипром должны прощать люди? Потому что я об этом не говорил, потому что это не моя тема. Я думал, что вы это обсуждали и не раз. Грехи, которые есть между людьми, между человеком и человеком, это грехи, которые, они обязательны и грехи перед Всевышним. Но для того, чтобы их убрать, нам надо сделать две вещи. Они, Всевышний их не убирает до тех пор, пока я не получил прощения от того, для которого я, которому я согрешил, которому я сделал что-то плохое. И не только просить прощения. Например, Рувен украл у Шимона деньги, он должен вернуть эти деньги, потом попросить прощения, потом сказать виду. И тогда Йом-Кипр искупляет эту авейру. Потому что если есть гакпадак, пейда, человека по этому поводу, то Гакодыш Баруху не включает всю систему, о которой мы долго говорили. Спасибо за внимание. Я должен уходить. Я передаю микрофон дальше. И чтобы у всех было гмар хатима тама, всем, чтобы было хорошо, записано, запечатано. И гмар хатима тава, и гуд шаббас, до свидания.